Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В Женеве прошла встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Путин и Байден впервые лично общались в статусе президентов, а после саммита главы государств решили не давать совместную пресс-конференцию, и на вопросы журналистов каждый отвечал отдельно. Вот сегодня в студии «Радио Спутник» вместе с обозревателем «Радио Спутник» Еленой Глещинской будем обсуждать итоги этой встречи.
Привет. Что заявил президент после окончания встречи на своей пресс-конференции? Он сказал, что иллюзий никаких быть и не может, и совсем не обязательно клясться друг другу в вечной любви и дружбы. Мы защищаем интересы своих стран, народов, и эти отношения всегда носят прагматический характер. Источники говорят, что по итогам саммита принят только один документ, о гарантиях безопасности. Ну и те же источники говорят, что они прошли вполне успешно. Пока никаких других заявлений. Скорее, то, что, о чем говорил Владимир Путин, он говорил об общей атмосфере и о тех темах, которые поднимались в результате этого разговора. Что еще там было за кулисами, давай мы узнаем.
Да, с нами на связи корреспондент «Радио Спутник» Наталья Нерсесян. Наташа, здравствуй.
Привет.
Привет.
Какие у тебя прелестные птички на заднем фоне поют, это прекрасно.
Но тут не только птички, на самом деле. Я так стараюсь держать камеру, потому что там еще стоит кортеж нашего президента. Он еще не уехал. У него сейчас идет встреча с коллегой из Швейцарии. Так что в любой момент он может где-то выйти, не знаю, это будет видно или нет, и, собственно, отправиться уже домой.
Вот. Расскажи нам, пожалуйста, вообще об атмосфере в Женеве, какая она была накануне и вот непосредственно сегодня, в день саммита.
Ну, во-первых, здесь очень жарко. Здесь такой настоящий зной, лето плюс 30. И накануне вот здесь буквально напротив виллы, где проходила встреча, пляж, все купались и загорали, сидели в барах и ресторанах. И, в общем, такая была атмосфера вполне себе расслабленная и приятная. О том, что здесь будет встреча, говорила только такая, ну, скажем так, военные, которые были скрыты за забором, и у них там поставила какая-то специальная установка вот прямо напротив виллы. И все пытались туда заглянуть. При этом забор, он как бы прозрачный, он был закрыт пленкой, значит, пытались сделать такие дырочки в этой пленке, которые военные постоянно заклеили скотчем. Вот. В общем, такая история. Сегодня все было гораздо серьезнее. С утра весь квартал был уже оцеплен. Сюда можно было пройти только либо по специальной аккредитации пешком, либо на спецтранспорте. Соответственно, уже гуляющих, отдыхающих не было. Опять же, очень жарко. Спасали тенты и вот деревья. Под одним из них я сейчас сижу. Проход на территорию, ну, понятно, что по бейджу, по специальным оранжевым, довольно быстро всех сюда пропускали, осматривали и так далее. Соответственно, американские и российские пресс-центры, они были разделены на территории. Так, как бы вот сначала так. Ты поднимаешься по такой длинной дорожке,
никакого
идешь мимо американского пресс-центра, он был у них напротив Женевского озера, прям с видом на него. Там нас как бы попросили долго не задерживаться, не фотографировать их лайв-позиции. Дальше там по дорожке мы уже подходили к, вот, собственно, вилле, где была встреча. Напротив нее был российский пресс-центр, расположен там со всякими приятностями и удобствами, скажем так. Ну и зачем все стали ждать приезда лидеров? Первым приехал Владимир Путин. Где-то минут через 12, ну, мне просто через 16 приехал уже президент Байден, у него был очень длинный кортеж. Более того, когда он уже вышел после небольшой задержки, его машины, где-то там виднелся хвост, даже не было видно, когда они заканчиваются, и его там сотрудники, скажем так, они уже вышли и пошли пешком к месту встречи, потому что видно было там жарко или не хотели стоять в этой пробке. И когда уже встреча первая началась, то машины продолжали подъезжать. В общем, такая с ним была солидная команда. И, собственно, ну, та история, которая сегодня везде еще обсуждалась, что после приветствия, когда президенты пожали друг другу руки, произошла такая небольшая ну, ссора или толкучка, что ли, перед входом среди журналистов, потому что внутрь на вот такое приветственное слово могли попасть только некоторые журналисты со специальной аккредитацией, но не все были согласны с этими условиями и попытались туда проникнуть.
Наташа, вы не попали туда, в эту давку?
Нет, я не попала, я была, как уж наблюдала за этим издалека, и даже смогла немножко это все снять, и потом отправить в наш телеграм-канал. Но там были слышны довольно-таки крики неприятные со стороны американских пресс-службы, скорее всего, потому что они были на английском языке, и продолжалось довольно долго, мне кажется, минут 10, может быть, они пытались, пререкались, решали, кто же все-таки пройдет внутрь, а кто нет. В общем, как-то служба безопасности или уж, не знаю, кто не смогли сразу договориться. Ну, по крайней мере, вот такая история сегодня случилась, наверное, была утром такой самой заметной. Ну, Даша, а вот весь день, в общем, прошел в ожидании результатов, и вот, наверное, итоги пресс-конференции вы уже могли услышать и прочитать.
Наташа, а вот я смотрела в телеграм-каналах стримы с места событий, и все там говорят, что американские коллеги более как-то агрессивно настроены и ждут каких-то серьезных заявлений, и что их риторика, их репортажей какая-то более такая, как это сказать, настороженная, что ли?
Я не могу это сказать, ну, пока, по крайней мере, все, кто вокруг примились и рассказывали, все, в общем, в основном были в ожидании. Ну, наверное, уже судя по вопросам, которые задавались на пресс-конференции, можно уже понять, какой у кого был настрой. А так все внутри довольно дружелюбно друг к другу относились, помогали с водой, там, держали друг на другом зонтики или тенты, если было нужно. Никто там, особо никаких конфликтов не было. Все довольно мирно общались и делали свою работу.
А сами жители Женевы, они как? Была возможность оценить их отношение к саммиту? Там, может быть, пресса или что-то подобное?
Мне кажется, им было немного дискомфортно еще вчера, потому что в центре были довольно серьезные перекрытия, ну, в связи с приездом Байдена, в первую очередь, я говорю про вчерашний день. И, насколько я знаю, большинство из них рекомендовали работать удаленно. А так, если я вчера прошлась по городу, все сидят, загорают в кафе, завтракают, ужинают, обедают, в общем, так, живут своей жизнью.
Ну, понятно. Спасибо большое, Наталья.
Тем более, что погода располагает.
Погода располагает, это вот точно.
Как к встрече, так и к хорошему времяпровождению. Ну, наверное, сегодня было некомфортно, потому что они не смогли попасть на пляж, который находится вот прямо напротив виллы. Он довольно популярный городской пляж здесь.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Наталья Нерсисян, корреспондент «Радио Спутник», с прямым включением из Женевы, где, напомню, сегодня проходил российско-американский саммит с участием глав государств, президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
Переговоры продлились в общей сложности 4,5 часа. Это и в узком, и в расширенном формате, включая перерыв. И самая главная тема, которая обсуждалась, это стратегическая стабильность. Что еще можно сказать о том, что начнутся консультации Госдепа и МИДа России для какого-то нового договора. Может быть, это будет он похож и на СНВ-3, может быть, про сдерживание. Пока сам текст и сама тема договора неизвестна, но, во всяком случае, эти консультации начнутся в ближайшее время. НАТО, как сказал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток практически не обсуждалось, да, и Украину затронули только вскользь. Хорошая еще информация о том, что договорились о том, что и Украина, и российские, и американские дипломаты вернутся на свои места и продолжат свою работу. Я так поняла, что в повестке самое главное это было, это, во-первых, стратегическая стабильность, борьба с киберпреступностью, ей было много уделено внимания, климат, сотрудничество в экономике, Арктика, ну и региональные конфликты, тоже о них было очень мало сказано об Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Карабахе. Это то, что заявлялось перед встречей, но по факту, как во всяком случае, как рассказал президент Владимир Путин, об этом было очень мало.
Угу. Вот, знаешь, все-таки остается такое ощущение, что много о чем не рассказывают прессе, возможно, о чем-то
договаривались. Да, и источники ничего, никаких нету вбросов. Молчат. Да, ничего
ужас,
нету, никаких-то
ужас.
Вот таких
что
вот...
Такое?
Да, Блумберг ничего не сообщает, он же любит сообщить о том, что вот...
Все молчат.
Все молчат, говорят, что встреча была конструктивна, все было хорошо. Знаешь, еще там какая милота? Владимир Путин сказал, что президент США очень опытный человек и конструктивный лидер, что он вспоминал о своей семье, о своих родителях. и не со всеми лидерами так подробно складывается разговор, что ему было вот такое долгое время, было о чем поговорить, и не так, как с другими президентами. Не будем говорить, о ком намекал Владимир Путин, но все сразу поняли.
Ну, в общем, давай еще поговорим тоже о содержательной части и узнаем мнение эксперта. С нами на связи политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения Викторовна, здравствуйте.
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 Евгения Викторовна, вот на ваш взгляд, в чем заключался тот самый конструктив? Потому что пока вот по тому, чем мы располагаем в публичном поле, возвращаются дипломаты, в смысле послы в Вашингтон и в Москву, и это, наверное, хорошо.
Ну, с учетом того уровня отношений, который сейчас есть, это действительно уровень близкий к нулю, конструктив – это любой позитивный сигнал, любое, ну, скажем так, положительное действие или даже готовность к этому действию с обеих сторон, и в данном случае в большей степени страны США, поскольку, так сказать, инициатором большинства таких вот негативных сюжетов была все-таки американская сторона, это и санкции, это и обвинения в кибератаках, и Северный поток и так далее. Ну вот, поэтому, да, безусловно, послы – это часть вот этого конструктива. Я думаю, тот факт, что встреча состоялась, и я предполагаю, что она была в довольно таком, ну, скажем, ровном эмоциональном фоне, то есть без какого-то напряжения, и, в общем, Владимир Путин неоднократно это подчеркивал, действительно сделал ссылку на слова Байдена там, о его маме, вот такой эмоциональный фон, судя по всему, был довольно положительный, и уже это в нынешних условиях, в условиях, что диалога практически нет, можно назвать конструктивом. Да, мы здесь можем предполагать, что есть некие неозвученные, скажем так, намерения, которые пока до нас не донесли, но, по крайней мере, то, как это было представлено российским президентом, действительно, ну, позволяет, так сказать, все это трактовать как, ну, по крайней мере, готовность сторон вот хотя бы встречаться, да, хотя бы обсуждать, поскольку в начале года мы прекрасно помним, какая была риторика, это тоже на пресс-конференции, в общем-то, вспоминалось. Но, тем не менее, в целом, судя по всему, у российского президента осталось такое довольно ровное впечатление об этой встрече. Да, послы, да, так сказать, намерение в будущем решать вопросы стратегической стабильности, хотя бы их озвучивать, хотя бы к ним подступаться. Но это тоже в нынешних, повторюсь, условиях, конечно, мы все относительно. И в нынешних условиях это уже может быть, ну, каким-никаким конструктивом.
Евгения Викторовна, перед началом переговоров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и американская сторона говорили о том, что не следует ничего ожидать от этих договоров, потому что позиции обеих сторон, они ясны, и переговоры будут трудными, и вряд ли будет какое-то сближение. Что это как бы примиряются стороны друг к другу, и, может быть, это задел для каких-то будущих встреч.
Да, этого исключать нельзя, хотя ключевые моменты, которые сейчас есть на повестке российско-американских отношений, это главным образом санкции, собственно, вот, которые дали, ну, скажем так, толчок вот к этой всей негативной последующей риторике и действиям. Этот сюжет, в общем-то, никак по нему каких-то подвижек не было, и американская сторона оставляет за собой право введения дальнейших санкций, то есть этот сюжет никак не раскручивался в позитивную сторону, поэтому в данном случае, да, безусловно, вот этот вот фундамент нынешнего обострения, или как там называют, холодная война 2.0 или уже 3.0, этот фундамент, он есть по-прежнему. И, безусловно, это, ну, скажем так, не дает достаточно оснований для того, чтобы позитивно смотреть на дальнейшее развитие вот российско-американских отношений в таком широком долгосрочном смысле. Хотя, повторюсь, я, в общем-то, уже об этом сказала, что, по крайней мере, готовность сторон садиться друг против друга и встречаться – это уже немало в нынешних условиях. Но ключевые моменты, они, судя по всему, на повестке еще длительное время будут. Тем более, что Байден приходил с этой риторикой в кресло президента. Если вспомнить его предвыборную кампанию, она была довольно жесткая на российском треке. И, в принципе, он и раскручивает отдельные сюжеты сегодня. Это и «Северный поток», это и вмешательство, так сказать, заявленное вмешательство России в американские выборы еще в 2016 году. То есть это те сюжеты, которые по-прежнему на повестке. Ну, если посмотреть на те вопросы, которые звучали от западных журналистов, ну, они, в общем, тоже вписываются вот в эту риторику, и вопросы тоже были, скажем,
они были одинаковыми. Давайте скажем прямо, да, они были одинаковыми.
Евгения Викторовна,
это вот оппозиция.
Да, вот у меня к вам, как политологу, такой вопрос. Не кажется ли вам, что следом, если мы говорим о том, что надо улучшать отношения с Соединенными Штатами на самом разном уровне, следом должны, может быть, тоже на какой-то похожий саммит все-таки встречаться еще и парламентарии обеих стран, потому что история показывает, что у лидеров стран, в том числе там и у Советского Союза с Соединенными Штатами, были примеры, когда отношения между как бы главами государств были нормальные или даже очень хорошие. Но это все равно не транслировалось как бы вот на весь остальной истеблишмент.
Ну да, если такого рода встречи состоятся, это действительно будет прорывом. Уже с учетом того, что, в принципе, повторюсь, у нас нет политического диалога как такового, он очень фрагментарный, он скорее такой заочный и не всегда позитивный. В случае, если такой формат будет, и, допустим, если стороны это как-то обсуждали или хотя бы проговаривали, то это, конечно же, будет уже очень серьезным прорывом, поскольку, я напомню, как раз в 2013-2014 годах этот диалог вот на уровне не президентском, он фактически как раз еще оставался, но тоже был в итоге свернут. Поэтому да, действительно, это будет очень серьезным шагом, но пока каких-то на этот счет сигналов от лидеров не прозвучало, пока речь шла только вот о том, чтобы пожать друг другу руки, посмотреть друг на друга. Поэтому здесь, ну, это, скорее всего, такая перспектива не краткосрочная, но, повторюсь, исключать ничего нельзя здесь, конечно же. Это будет очень серьезным прорывом.
Какие еще могут быть прорывы? Вот мы немножко так затронули экономику. Вот Владимир Путин рассказал, что сейчас товарооборот США 28 миллиардов долларов, и в этом году он даже вырос на 16%, несмотря на санкции и все, что с ними связано. Может ли быть сотрудничество в каких-то особых областях? Какие это могут быть? Ну, то есть это тема, которая важна, действительно.
Ну, это традиционное здесь направление. Собственно, они анонсировались как раз Владимиром Путиным в начале своей конференции. Это тема как раз-таки сдерживания, стратегической стабильности. То есть это традиционный, в общем-то, сюжет, который стоит, является центром повестки сегодня российско-американской. Вот если будут какие-то такие заметные шаги, то, скорее всего, их имеет смысл ожидать именно на этом треке. Остальные направления, они, ну, скажем так, более конъюнктурные. Здесь позиция России и США скорее расходятся, чем сближаются. Да, торговля, но мы видим, что все-таки есть ограничения, допустим, по визам. Это связано не только с ковидом, да, это связано с определенными, так сказать, решениями американских властей по поводу представительства своего дипломатического и консульства, в частности, на территории Российской Федерации. Количество персонала сокращается, возможность получить визу, в общем-то, тоже сокращается. Это в какой-то степени на торговлю, ну, тоже влияет, в общем-то, не совсем положительно. Да, хотя вот цифры были приведены такие довольно сильно заметные, но, тем не менее, сложности есть. Это отражается, например, на уровне вот, межкультурной коммуникации, на уровне взаимодействия по линии образования. То есть это тоже сюжеты, которые требуют очень серьезной проработки. В принципе, как раз в условиях, допустим, отсутствия политического диалога именно эти направления могли бы оставаться и развиваться. И я думаю, что вот это как раз одни из таких действительно перспективных направлений образования, межкультурной коммуникации, которые могли бы в отсутствие вот политического диалога или его такой вот слабости все-таки, ну, как-то сдвинуться с той точки, на которой сейчас находится.
Еще один такой вопрос, который бы хотела вас спросить как политолога. Вот многие же, наверное, в Америке ожидали от Байдена какой-то такой яркой позиции на этой встрече. Ну, то есть он должен был приехать чуть ли не победителем. Вот вы как думаете, что от него, ну, если нам понятно, что ожидалось от российского президента, что, как вы думаете, что ожидали от Байдена, и получилось это или нет?
Ну, безусловно, скажем так, так критически настроены по отношению к России и части американского политического истеблишмента, и европейского тоже, безусловно, скажем, даже в большей степени восточноевропейского, ожидали большей критики, большей жесткости, в общем-то, продолжение той жесткой риторики, с которой Байден приходил в президентское кресло. Но, как мы видим, по крайней мере, вот сегодня этого, в общем-то, не было. Действительно, диалог диалог прошел ну, более-менее на равных, без каких-то таких эмоций, которые были бы брошены в СМИ, обсуждались бы там в том или ином ключе. Поэтому, да, действительно, так сказать, Байден в этом смысле не оправдал, судя по всему, надежд определенной части, не всех, безусловно, не всего, само собой, американского общества, нет, там, не всей Европы, естественно. То есть это, ну, такая довольно радикально настроенная часть, которая ожидала, что при вот будет встреча, Байден там разгромит российского коллегу, ну и, собственно говоря, они будут удовлетворены, и часть медиа тоже получит свою порцию контента на этот счет. Но этого не было, в принципе, действительно, вот это тоже определенный, ну, можно сказать, часть того самого конструктива, о котором мы вначале говорили, то есть, скажем так, ожидания вот этой радикальной части, они не были оправданы, по крайней мере, в этой точке. Хотя не исключено, что в последующем медиа и западные, и американские в том числе будут уже это раскручивать так, как нужно им и своему, своей аудитории.
А заметили ли вы какие-то еще какие-то дипломатические такие сигналы, которые, может, простым людям не видно, но видно специалистам? Вот что такое, может быть, изменилось?
Ну, если смотреть по собственно, содержанию, по наполнению, понятно, что пока недостаточно на этот счет информации, то в целом здесь, конечно, обратила на себя внимание вот фраза Владимира Путина о том, что, по крайней мере, проблески этого самого счастья, о котором он говорил, они есть. Это уже неплохо, повторюсь, в условиях, в общем-то, отсутствия диалога как такового. То есть раз эти проблески есть, то, в принципе, есть чем и над чем работать, и есть, ну, может быть, не готовность, не желание сторон, но, по крайней мере, некое намерение, да, вот в этом направлении работать. И раз это прозвучало, то, в принципе, я думаю, что это не на пустом месте возникло, это тоже можно рассматривать, ну, в качестве некого такого позитивного сигнала и позитивной трансляции того, что обсуждалось на этой встрече. Ну, в принципе, вот лично у меня сложилось впечатление, что Владимир Путин был настроен довольно, ну, скажем так, вот, действительно позитивно, с эмоциональной точки зрения относительно этой встречи, хотя были и ожидаемые заявления о том, что не Россия начинала это обострение, что, собственно, и в самих США есть проблемы с правами человека, и с, допустим, и убийствами, да, и в контексте криминала, и в контексте внешнеполитических каких-то действий, вот Ирак, Афганистан звучали в частности. Но это традиционная риторика, в общем-то, было бы странно, наверное, если бы этих мыслей не было. Но в целом был довольно такой позитивный действительно настрой, который позволяет, ну, все-таки говорить о том, что, по крайней мере, вот такой личный диалог, он состоялся, поскольку до этого все было заочно и действительно так довольно, ну, неприятно.
Евгения Викторовна, ну то есть я правильно понимаю, что тактика этой встречи, наверное, построение дальнейших отношений между странами будет исходить из того, что будут пытаться искать общий язык в темах, которые касаются обоих. То есть это кибербезопасность, это пандемия, это экономика, это что-то еще. То есть не идет вопрос там проработки каких-то проблемных тем в двухсторонних отношениях, просто пытаются найти точки соприкосновения и уже от них плясать дальше.
Да, само собой, поскольку все известные проблемные моменты, они очень принципиальны, и здесь, ну, было бы слишком оптимистично ожидать прорыва. Там та же Украина, например, да, или там та же тема санкций, ну, или те же права человека. Очевидно, что здесь каких-то заметных решений и проработок, в общем-то, не будет. Тем более Владимир Путин подчеркнул, что Минские соглашения незыблемы, и Россия, так сказать, настаивает на их выполнении. Вот. Поэтому здесь, да, действительно, там, где можно работать, это кибербезопасность, это актуально и для России, и для Соединенных Штатов, это пандемия, это здравоохранение в целом, не только в контексте пандемии, это сюжеты, да, по которым здесь могут быть найдены эти самые точки сближения, опять же, при наличии соответствующей воли с двух сторон, естественно.
Ну, просто я почему спросил, потому что раньше было ощущение, даже во время президентства Дональда Трампа, что вот эти самые принципиальные разногласия в отношениях, они мешают дальнейшему диалогу. Получается, сейчас, видимо, Соединенные Штаты решили, как бы, ну вот у нас есть какие-то разногласия, мы их оставим, и они не будут влиять на как бы диалог в тех местах, где мы можем прийти к какой-то единой позиции.
Ну, здесь нужно понимать, что, естественно, скажем так, не только Джо Байден определяет и полностью реализует внешнюю политику Соединенных Штатов, безусловно, будет и внутреннее давление на него, давление элит, давление определенных бизнес-групп, поэтому здесь говорить о линейности вот этого российско-американского, скажем так, процесса сегодня не приходится, по крайней мере, позитивные сигналы на этот счет прозвучали, что стороны, в принципе, ну, готовы как-то вот это все-таки отношения выводить. выводить из нынешнего тупика, но это не означает, что они действительно будут выведены из этого тупика. И Байден тоже заинтересован в том, чтобы, ну, скажем так, действовать разнопланово. Сегодня, собственно, встречается с Владимиром Путиным, но это не гарантирует того, что через несколько дней Соединенные Штаты не введут новый пакет санкций, например, в отношении там, вот российских
тут,
компаний.
Евгений Викторович, извините, что перебью, тут как раз началась пресс-конференция Джо Байдена, и вот его первые слова: я заявил Путину, что наша повестка не против России. Я, конечно, не знаю, но, по-моему, до этого все говорило об обратном.
Да. Да, то есть, ну, так сказать, это опять же может быть расценено как некий вброс для медиа, да, то есть, так сказать, для определенных групп элитных, в том числе в Соединенных Штатах, поскольку, в общем-то, в документах записано, что Россия действительно является противником для США, и все те принципиальные моменты, они не сняты, вмешательство во внутренние дела, там, санкции, права человека и так далее. То есть, возможно, будут корректировки, повторюсь, этого исключать нельзя, все-таки американская внешняя политика, вот, в этом направлении точно не линейная. И в целом сейчас мы видим, что Байден, ну, по крайней мере, посылает сигнал о том, что он готов как бы Россию принимать,
ну, будем ее воспринимать. Будем тогда следить за этими самыми сигналами и за тем, как они будут реализовываться в непосредственные политические решения. Евгений Викторович, спасибо вам большое. Евгения Войко, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России, была с нами на прямой связи.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Владимир Путин обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине. По итогам встречи с Байденом в Женеве президент России сказал, что у России только одно обязательство по Украине – реализация Минских соглашений, если Киев готов к этому. Предложение Украины по Донбассу не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, сказал Путин. Байден согласился, что основой разрешения на Украине должны быть Минские соглашения, подчеркнул президент России. После встречи Путина и Байдена послы России и США начнут разгребать накопленные проблемы. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, на саммите России и США стороны обсуждали весь комплекс тем, необходимый для восстановления отношений. Эта работа будет продолжена. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что послы России и США возвращаются к работе. Результативной назвал встречу Путина и Байдена вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, достигнуты договоренности о консультациях по стратегической безопасности, кибербезопасности, возвращении глав дипмиссии. Косачев напомнил, что накануне было много мрачных прогнозов, что полноценного разговора не получится, либо будет обмен претензиями. Алла Бут назвала глотком живой воды. Новость о том, что Путин и Байден обсуждали вопрос об обмене осужденными. Супруга российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, подчеркнула, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы. По ее словам, это первый позитив за многие годы негатива, большое позитивное действие. Путин сказал, что МИД России и Госдеп США поработают в этом направлении. Футболисты сборной России победили на Евро-2020 команду Финляндии. Встреча второго тура группы «Б» прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч на 45-й минуте забил Алексей Миранчук. Российская команда набрала 3 очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы 17 июня встретятся с командой Дании, а сборная России сыграет в Копенгагене 21 июня с командой Дании. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения – делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Мы продолжаем в эфире «Радио Спутник» вместе с Еленой Глещинской разбирать события этого дня, а именно главное событие этого дня – российско-американский саммит в Женеве, на котором, напомню, встречались президенты России и США. Ну, как это, содержательную часть, насколько это возможно, мы обсудили, то, что касалось повестки.
А теперь обсудим бессознательное, да?
Бессознательное, внешнее и, в общем, все то, как это было обставлено. Кто кому как подмигивал, кто как кому руки пожимал, где флаги стояли, кто первый приехал, кто последний уехал. Ну, в общем, вот это вот все. С нами на связи экс-сотрудник спецслужб, психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения Артем Павлов. Артем Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Артем Евгеньевич, вот ваш профессиональный взгляд, за что зацепился во время тех кадров, наверное, которые вы видели со встречи в Женеве?
Ну да, учитывая то, что сегодня еще и наша сборная, кажется, играет по футболу, Байден в позиции защитника при пробитии штрафного выглядел очень, конечно, очень классно. Все начиналось с первого вот этого кадра, где стоят на фоне флагов два президента, и принимающая сторона говорит приветственные слова. Видели, Владимир Владимирович, где-то сантиметров на 60, на 80, наверное, стоял немножко в стороне. Можно, конечно, сказать, что это стечение обстоятельств, случайность, но вы знаете, тело оно такое, если оно чувствует небезопасность, то старается держаться подальше. Ну, даже бог с ним, это как бы можно как бы рассмотреть как какую-то случайность. А вот дальше было еще интереснее. Вот этот момент рукопожатия. Путин первый инициирует контакт, то есть он первый идет в этот контакт, он сам подходит, тянет руку и даже немножко промахнулся по дистанции. Сначала слишком близко подошел, и потом такое сделал немножко движение назад. Конечно, как это, Владимир Владимирович неисправимый оптимист. Он в очередной раз с какими-то своими инициативами идет в переговоры, и снова он считает, что можно в процессе этих переговоров каким-то образом, значит, прийти к каким-то договоренностям, а Байден абсолютно не горит желанием к каким-то договоренностям приходить. Скорее всего, он, как обычно, привез из-за океана какую-то свою стандартную готовую позицию, и эту позицию будет просто озвучен. Не удивлюсь, не устаю удивляться оптимизму Путина и Лаврова каждый раз одно и то же, 10 или больше уже лет подряд.
Но этот оптимизм, он же основан наверняка на чем-то. Это же не просто оптимизм. Наверняка они были готовы к этим переговорам и уверены просто в себе. Вот знаете, там с подачи CNN...
У нас тут президент США раздевается в прямом эфире,
раздевается,
можно сказать.
Сейчас как раз идет пресс-конференция Байдена, и он говорил. И вот
он выступает на улице, да, и вот наша коллега Наташа Нерсен сказала, что в Женеве сейчас жарко, и вот он уже президент США.
Ему пришлось раздеться.
Я говорила,
с подачи CNN там обсуждали тот такой факт, что во время рукопожатия, что Владимир Путин отвел глаза, а потом говорили, нет, не отвел глаза. Что это такое было там?
Ну, не знаю, что это такое было. Это надо, наверное, спрашивать у специалистов CNN, раз они вокруг этого какую-то там шумиху поднимают, какую-то там привлекают внимание. Есть более крупные динамические признаки, которые прекрасно нам на состояние участников указывают. Как то, предположим, положение тела. И если
Байден сидел при фотографировании напряженно, чуть-чуть так вперед поддался, ноги свел.
Ну, может, он спину держал. Я вот тоже всегда стараюсь спину держать. Это не очень естественно смотрится, конечно.
Ну, ребят, во-первых, не молодой человек уже, там у него могут быть какие-то там свои сложности со здоровьем. Угу. Вот, это во-первых. Во-вторых, там вот когда они в креслах сидят в начале, там тоже очень хорошо видно. Путин, он расслабленный, но при этом у него правая нога выдвинуто вперед. То есть мы идем всегда туда, куда смотрят носки наших ног, носки ступней. И, соответственно, у Путина, у него правая нога четко смотрит на Байдена. То есть человек хочет быстрее приступить к какому-то диалоговому процессу. То есть он настроен на движение. Байден сидит закрытый, опять нога на ногу, понятно, что это этнокультурно обусловлено, там американский жест, нога на ногу, но жест самоуверенности нога на ногу выглядит совершенно по-другому. Там вспомним, как Рональд Рейган любил сидеть, предположим, там, когда стопа ставится практически на колено, и вот возникает такой треугольник. Вот это поза самоуверенности, а то, что Байден демонстрирует, это поза закрытости.
А вот
Я думаю, что здесь просто...
А вот то, что они пришли на процесс фотографирования, Блинкин с какой-то тетрадкой там что-то записывал, а Байден в руках держал какие-то шпаргалки или карточки, или таблетки, что там он такое держал?
Ну, слушай, Владимир Владимирович тоже шпаргалки бывают, ничего, я думаю, это нормальная
вещь.
Нет, это
вот фотографироваться пришли, они как-то все заметили, что это как-то, ну, не вяжется с просто на процесс фотографирования, а у них там какие-то бумажечки в руках.
Есть два комментария. Ну, во-первых, любая вещь в руках — это защита всегда. Знаете, девушки любят на вечеринках там стаканчик вот так двумя руками держать или там сумочку вот так перед собой держать. То есть это все элементы интуитивной защиты. Это первый момент. Второй момент в этом же самом контексте. Какие любые вещи в руках на переговорах — это слабая позиция. Руки, по идее, в переговорном процессе должны быть свободны, если вы идете переговоры, сделайте все, чтобы у вас не было ничего в руках. Потому что таким образом вы демонстрируете, что вы не служите, и вы никому там не помогаете, вы не помощник, а вы действительно лицо, которому помогают. Поэтому тут, наверное, и промашка тех, кто помогает Байдену, и вот эта вот неуверенность. Есть даже, наверное, еще и третий важный элемент. Байден несет некую позицию, которая заранее подготовлена. И если, ну, опять же, учитывая здоровье и все остальное, если ему какие-то тезисы нужны были с собой даже вот где-то постоянно ходить, ну, это немного странно, конечно, выглядит, но может быть и такой вариант. Ну, это, наверное, самый маловероятный.
А вот еще, знаете,
бумажки как-то их никуда.
Знаете, что мне пришло в голову? А может, мы даже не можем так сравнивать Путина и Байдена, потому что это совершенно различный культурный код, различное воспитание. Возможно, просто мы оцениваем с позиции нашей точки зрения, а там все по-другому.
Ну, я вам уже сказал о том, что этнокультурный контекст имеет большое значение. То есть типичное американское поведение, типичное российское поведение. У нас зоны интимное, личное, социальное, публичное, они различаются, модели реагирования различаются, но есть некие универсальные коды. И то, вот, о чем мы с вами сегодня говорим, предположим, дистанция, да, или положение тела, или положение ног, это универсальные коды, потому что они напрямую детерминированы эволюционно. То есть это напрямую связано с безопасностью особи в процессе общения. Поэтому есть наверняка нюансы. Поэтому если бы Байден сидел вот в классической этой позе Рейгана, то это, интерпретировать это, кроме как позиция уверенности или там этнокультурный контекст, мы бы не могли. Но здесь все-таки более универсальные элементы мы используем.
Скажите, пожалуйста, Артем Евгеньевич, вот отказ от совместной пресс-конференции, это все-таки, на ваш взгляд, что, разумное поведение в нынешних условиях двусторонних отношений или что?
Ну как это, разумное поведение, это же всегда месседжи, мы же живем с вами.
Ну вот да, вот о чем это месседж, потому что обычно всегда лидеры выходят, оба вот они стоят, у них там сидит какой-то пул журналистов, и там вопрос одному, вопрос второму, вопрос одному, вопрос второму.
Если честно, я не очень в курсе, как готовилась эта встреча и были, какая там повестка была ключевая. Но, на мой взгляд, отказался-то кто? Байден или Путин?
Байден
отказался? Или это какой-то взаимный... А Байден отказался?
Байден отказался, ну, они сказали, говорить, что не в интересах Америки выступать на совместной пресс-конференции.
Не в интересах Америки сотрудничать с Россией. Да, действительно, это позиция, которая не сегодня сформирована, и не вчера, и Байден не может ничего больше сделать, кроме как транслировать позицию. Смотрите, у нас есть огромная разница между Путиным и Байденом. И заключается она в том, что Байден транслирует решения, которые принимаются там, и он просто их несет, и он их проговаривает здесь словами через рот. Вот. А Путин – это человек, и Путин, и Лавров – это люди, которые принимают решения, в том числе в процессе. То есть переговоры всегда есть смысл проводить с Путиным, потому что его можно переубедить, его можно уговорить, с ним можно договориться. Байден в этом смысле, простите бога ради, я с огромным уважением отношусь к Соединенным Штатам, но Байден в данном случае говорящая голова. И никуда мы от этого не уходим. Политика Соединенных Штатов в отношении России определена достаточно давно, и какие бы там встречи ни организовывали, на стратегическом уровне ничего не поменяется. И вот как оно было, так оно, собственно говоря, и останется. Я как только рукопожатие увидел, вот
вам все сразу стало понятно.
Я сразу сказал, говорю, ребят, все, та же самая история. Минск, первые переговоры по Украине, Порошенко, Путин, Лукашенко, все одно и то же. Нет подвижки. Если на переговорах не присутствует человек, принимающий решение, то тогда о каких переговорах можно идти речь?
Угу. Спасибо вам большое, Артем Евгеньевич, за ваше очень ценное мнение. Артем Павлов, экс-сотрудник спецслужб, психолог-физиогномист и эксперт по анализу поведения, был с нами на прямой связи. Обсуждали мы с ним то, как главы государств Владимир Путин и Джо Байден, собственно, встречались.
И владели собой,
да, на встрече в Женеве. Напомню, там состоялся российско-американский саммит.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Владимир Путин обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине. По итогам встречи с Байденом в Женеве президент России сказал, что у России только одно обязательство по Украине – реализация Минских соглашений. Если Киев готов к этому, предложение Украины по Донбассу не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, сказал Путин. Байден согласился, что основой разрешения на Украине должны быть Минские соглашения, подчеркнул президент России. После встречи Путина и Байдена послы России и США начнут разгребать накопленные проблемы. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, на саммите России и США стороны обсуждали весь комплекс тем, необходимых для восстановления отношений. Эта работа будет продолжена. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что послы России и США возвращаются к работе. Результативной назвал встречу Путина и Байдена вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, достигнуты договоренности о консультациях по стратегической безопасности, кибербезопасности, возвращении глав дипмиссии. Косачев напомнил, что накануне было много мрачных прогнозов, что полноценного разговора не получится, либо будет обмен претензиями. Алла Вуд назвала глотком живой воды. Новость о том, что Путин и Байден обсуждали вопрос об обмене осужденными. Супруга российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в американской тюрьме, подчеркнула, что в этой сфере могут быть найдены компромиссы. По ее словам, это первый позитив за многие годы негатива, большое позитивное действие. Путин сказал, что МИД России и Госдеп США поработают в этом направлении. Футболисты сборной России победили на Евро-2020 команду Финляндии. Встреча второго тура группы «Б» прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч на 45-й минуте забил Алексей Миранчук. Российская команда набрала 3 очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы 17 июня встретятся с командой Дании, а сборная России сыграет в Копенгагене 21 июня с командой Дании.